Перевод. Осознав порочность своего желания господствовать над материальной природой и отказавшись от него, живое существо обретает независимость и предстает во всем своем величии. Комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку живое существо не может реально наслаждаться материальными ресурсами, все его попытки утвердить свое господство над материальной природой в конечном счете заканчиваются неудачей. Крушение его надежд приводит к тому, что у него появляется желание стать более могущественным, чем обыкновенное живое существо, и потому его начинает привлекать перспектива слияния с бытием Верховного Наслаждающегося. Так в его уме созревает план, сулящий ему еще больше удовольствия. На самом деле живое существо обретает подлинную независимость только тогда, когда достигает уровня чистого преданного служения Господу. Недалекие люди не могут понять, что значит быть вечным слугой Господа. Слово «слуга» приводит их в замешательство. Они не понимают, что служение Господу не имеет ничего общего со служением в материальном мире. Стать слугой Господа значит достичь самого высокого положения. Тот, кто сумел понять это и вернуться в свое изначальное положение вечного слуги Господа, обретает полную независимость. Соприкасаясь с материей, живое существо утрачивает свою независимость. В духовном мире все живые существа наделены полной независимостью, поэтому там на них никак не влияют три гуны материальной природы. Преданный достигает этого положения и, осознав порочность своего стремления к материальным удовольствиям, избавляется от материальных желаний. Разница между преданным и имперсоналистом заключается в том, что имперсоналист пытается слиться со Всевышним для того, чтобы беспрепятственно наслаждаться, тогда как преданный отвергает саму мысль о наслаждении и занимается трансцендентным любовным служением Господу. Это естественное состояние каждого живого существа, возвращаясь в которое, оно обретает свое утраченное величие. Вернувшись в это состояние, оно становится Ишварой, полностью независимым. Истинным Ишварой, Ишвара Парама или Верховным Ишварой, то есть существом, которое обладает высшей независимостью, является Кришна. А живое же существо является Ишварой только тогда, когда служит Господу. Иначе говоря, трансцендентное удовольствие, которое приносит преданному любовное служение Господу, делает его по-настоящему независимым. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гуравей намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванчакал патарубешча крипа синхупья эвача патиданам паванипью вайшнавипью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гура бхактавринда харе кришна харе кришна 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 харе харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Думаю, Вишна Падая Кришна, Пштая Бодрящи Мать, Прохожа Сама, Тим Тима, Гуат, Атом, Ищая, Паянча, Прохожа, Сипшта, Стамя, Мигуру, Падышая, Нама, Вишна Падая Кришна, Пштая, Сама, Митя, Наста, Сыра, Сати, Дай Гуру, Ани, Прочаря, Нами, Шишна, Мать, Пащичая, Пштая, Букта Богам Паритякта, Дришта Душа Ча Нитяша, Нишварася Шубхам Дхате, осознав порочность своего желания господствовать над материальной природой и отказавшись от него, живое существо обретает независимость и предстает во всем своем величии. Глава называется «Постижение материальной природы». И здесь Капила Дева дает только такую парадоксальную фразу, парадоксальную идею, которая как раз сулит живому существу то, что живое существо хочет, но не тем способом, как живое существо пытается этого добиваться. Каждое живое существо хочет обладать определенной независимостью. Здесь вторая часть стиха. Живое существо обретает независимость и предстает во всем своем величии. Если первую часть стиха не читать и сказать, вот хотите обрести независимость и предстать во всем своем величии, каждый скажет, конечно, да, независимость, значит, свобода, значит, никого не надо слушаться. Здорово, независимость. И величие. Махимна. Махимна означает величие. Махатма, есть такое слово, великая душа, людям нравится. Я великий, великая душа и независимый. Но здесь он объясняет, как это достигается. Первая точка. Осознав порочность своего желания господствовать над материальной природой и отказавшись от него. Это, пожалуй, никому не понравится. Потому что как раз люди стараются господствовать над материальной природой и отказываться от этого желания не собираются. Более того, это основная программа. Основная программа. Люди развивают знания для чего? Именно для того, чтобы господствовать над материальной природой. Хотя то же самое знание есть в ведах, нет необходимости изобретать велосипед. Уже есть, так сказать, природа, уже есть знания о ней, допустим, как стать независимым от болезни. Болезни – это бич современной эпохи. Несмотря на всю информированность, люди становятся все слабее и слабее, жизнь все короче и короче. Все новые и новые страшные неизлечимые болезни посещают человечество. То есть это довольно-таки серьезная проблема. И в природе уже есть все ресурсы, которые фактически делают человека здоровым. И естественный образ жизни, все эти травы и так далее, прочие вещи. То есть, пожалуйста, берите веду, берите аюрведу, изучайте все эти вещи. Богатейшее наследие. Нет, у нас свои лаборатории, своя химия, свое все. То есть, вот, пожалуйста, есть естественное знание. Но люди не хотят его принимать. Это они придумывают свои какие-то способы, экспериментируют на всяких разных животных. Как те будут реагировать на то, на все, на вакцину такую, на сякую, как там они будут. То есть, пожалуйста, вот вместо настоящего знания, действующего, суррогат предлагается и развивается искусственная совершенно промышленность. И также во всем есть, допустим, уже наука о том, как строить дома, чтобы все были счастливы, чтобы человек в этом доме чувствовал себя счастливым. Для того, чтобы человек был дома счастлив, дом должен представлять из себя некую модель Вселенной. Во Вселенной есть Верховный Господь, находится на планете Шветадвипа, вокруг него в определенном порядке расположены полубоги, все эти направления, кто в каком направлении, этот на север, этот на юге и так далее. То есть все, во Вселенной уже есть определенная структура, и когда, допустим, жилище повторяет в миниатюре эту же самую структуру Вселенной, то человек чувствует себя там очень комфортно. Почему? Потому что полубоги на месте, Верховный Господь на месте, все на месте, все как бы в естественном положении, живое существо счастливое, все благословляют его, вся Вселенная благословляет его. Если человек нарушает этот порядок, вот, и сказать, все он перепутал, все неправильно, Бога, тот, вокруг кого вся Вселенная вращается, его там вообще нет, вот, то вполне понятно, что как бы, порядок нарушен, гармонии нет. Как же живое существо может чувствовать себя счастливым? Совершенно очевидно, что нет. Вот вам, пожалуйста, опять есть какое-то знание. Вот, и вместо этого знания идет какие-то выдумки, какое-то невежество, какие-то, так сказать, изобретения велосипедов, новая планировка, такая планировка, какая-нибудь квартира, Г-образная, еще какая-нибудь там непонятнообразная. Вот, и вполне понятно, что те энергии, которые в естественном порядке должны функционировать во Вселенной, здесь, в таком вот как бы жилище, в такой обители, в дхаме человеческой, эти все энергии, они там есть, поскольку в каждом, вот, в каждое жилище это некая мандала, в которую проецируется все мироздание. Так в каждом атоме находится Верховный Господь, и там, где Верховный Господь, там и все остальное. То есть каждый атом – это микро, так сказать, мироздание. И это же самое повторяется на всех промежуточных масштабах бытия. И вот, скажем, мандала, жилище, где живет человек, вот, туда все это не вписывается. Как-то представьте себе, что, вот, скажем, есть место, где вам удобно сидеть. Вот, или, предположим, приехал большой русский Ваня в Индию, так сказать, где бенгальцы, они, ну, в полтора-два раза меньше, так сказать, обычных таких русских особей, и посадили у них там сиденье, соответственно, ну, такое детское сиденье, то есть, ну, по нашим понятиям считается взрослое, по-нашему детское. Вот, и говорят, достаточно места, вот, пожалуйста, садись, а там ему на одного хватает, а там пять бенгальцев умещается, и там пять русских пытается вместить. Ну, как ты чувствуешь себя? Ну, естественно, как-то сжато, естественно. И так, когда в эту мандалу должен вместиться определенный порядок Вселенной, и он не вмещается, кому-то места нет. Понятно, тот, кому места нет, начинает возмущаться. Если на вас места не хватило, вы начинаете возмущаться. В чем дело? Какому-то полубогу в вашей Г-образной какой-нибудь квартире не хватило места. Он будет возмущаться. Понятно, что по этому заведованию у вас будут проблемы определенные, вот, и так далее. То есть, есть знание, возьми ты и используй это знание. К чему изобретать велосипед? И прочие-прочие разные вещи во всем, так сказать. Мы просто идем путем невежества. И когда они идут путем невежества, а у них возникает проблема, теперь их нужно исправлять. Теперь какое-то новое знание нужно придумывать. Вместо того, чтобы следовать просто изначальному знанию, которая не дает никаких дурных последствий. Сначала делается все неправильно, потом это неправильное начинает приносить проблемы, начинает придумывать какие-то странные методы нейтрализации этого неправильного. Это называется наша жизнь. Полностью какое-то дурное искусственное существование. И вот этот стих, он как раз показывает, что все проблемы нынешней жизни, они коренятся в неправильном сознании человека. И вот вторая половина стиха сказала, она очень привлекательна. Любовь согласится на это. Живое существо обретает независимость и предстает во всем своем величии. Вторая часть стиха, все согласны. А первая часть стиха, никто не согласен. Первая часть стиха, осознав порочность своего желания, господствует над материальной природой, отказавшись от него. Никто не согласен. Все будут оспаривать это. Все будут оспаривать эти вещи. Вот. Мы хотим получить результат, обрести независимость и предстать в величии, но следовать процессу, осознать порочность своего желания, отказаться от него, мы не хотим. И Шрила Прабхупада в комментарии очень ясно говорит, что подлинную независимость живое существо обретает только тогда, когда достигает уровня преданного служения. И он говорит, что недалекие люди не могут понять, что значит быть вечным слугой. Слово «слуга» приводит их в замешательство, Шрила Прабхупада говорит. Вот. Они не понимают, что служение Господу не имеет ничего общего со служением в материальном мире. Стать слугой Господа значит достичь своего самого высокого положения. Тот, кто сумел понять это, и вернуться в свое изначальное положение вечного слуги Господа, обретает полную независимость. То есть парадоксальная вещь здесь говорит Капила Дева и Шрила Прабхупада, что для того, чтобы стать независимым, буквально слово Ишвара, Ишвара значит независимый. Повелевать другими может только тот, кем никто другой не повелевает. Это значение Ишвара. Если человеком кто-то уже повелевает, он уже не Ишвара. Итак, стать Ишварой можно только тогда, когда мы откажемся Ишварить. Командовать. Только отказавшись командовать, я становлюсь командиром. Не парадоксально ли это утверждение? Вот это то, что здесь говорит Капила Дева. Только отказавшись командовать, ты становишься командиром. Лакшми, как ты понимаешь это? Лакшми смутилась. Кто понимает это? Как это? Отказавшись от командования, можно стать командиром. Андрей понимает. А? Как?
Ну, есть подобное утверждение, что если человек отказывается господствовать, то он обретает господство.
А как это понять?
Ну, это значит, что когда он становится слугой Бога, то самоположение, в котором...
Ага. То есть для того, чтобы понять это парадоксальное утверждение, что отказавшись от господства, ты становишься господином, для этого необходимо ввести кое-что новое. Да? То есть отказавшись от господства над материальным и став слугой верховного, ты становишься господином материальной природы. Иначе звучит парадоксально, да? Отказавшись от господства, ты становишься господином. Как же ты? Господином чего я становлюсь, если отказался от господства? Я сдал дела, все, говорю, не хочу, надоело. Вот. И для этого, для того, чтобы отказаться от господства, здесь сначала нужно что? осознав порочность. Смотрите, дришта-доша. Дришта означает увидев, а доша означает порочность. Нужно увидеть порочность этого. Почему люди не отказываются от господства, от идеи господства над материальной природой? Они не видят в этом ничего плохого. Говорят, вполне нормально. Материальная природа, она только и ждала меня, господина, чтобы я ей покомандовал. Итак, поскольку живое существо не видит порочности этого, то оно не собирается. Буктва Бога паритякта. Буктва Бога паритякта означает отказаться от наслаждения этой материальной природы, от Боги. Отказавшись. Когда? Дришта доша. Но в чем порочность? Надо увидеть порочность. Что это порочно? Как мы можем увидеть порочность этого? В чем порочность контроля над материальной природой? Все считают, что это как раз наоборот, то, чем надо заниматься. Это наша главная задача, покорить материальную природу, обуздать этого дикого мустанга, прерий, как там мустанга обуздать. Поймали его и, значит, пытаются на него седло, эту узду одеть, и этот ковбой на него садится, и пока, так сказать, его там 10 раз не скинут, вот он все шею не свернет, этот мустанг не покорится, так просто. В чем же порочность обуздания материальной природы? Порочность состоит в том, что она уже кому-то принадлежит. Вот. И раз она кому-то принадлежит, значит, наши права на нее – это уже порочно. Так же, как попытка заявить свою собственность на то, что уже кому-то принадлежит. На чужую энергию, шакти. Вот там чья-то жена или чей-то муж уже кому-то принадлежит. Покушаться на чужую собственность – это порок. Но поскольку люди не знают принципа Ишаваси, что материальная природа принадлежит Верховному Господу, то они не видят ничего порочного в том, чтобы ее эксплуатировать. Им кажется, что вполне закономерным. Вот материальная природа предоставляет ресурсы, будем их эксплуатировать. То есть вот это вот непонимание первого принципа, который изложен в Ишапанишат, Ишаваси, Мидам, Сарвам, Яткинчар, Джигатин, Джигатина, Тактина, Бунджита, Магрит, Хагаси, Таси, Свибдханам, что все живое и неживое принадлежит Верховному Господу и управляется им. И каждый должен это очень четко знать. И вот это непонимание, оно первое непонимание, порождает второе непонимание. Если я не понимаю, что материальный мир уже находится в чьей-то собственности, тогда я не понимаю, а что здесь такого страшного в том, что если я буду ее эксплуатировать. Поэтому для того, чтобы понять порочность и увидеть дришта доша, увидеть порочность вот этой вот тенденции, для этого сначала нужно понять, что материальный мир принадлежит Верховному Господу. В принципе, достаточно его декларации. Например, где-то вот на Западе какие-то такие вот куски земли, какая-то собственность, там это вот private, все, частные владения написано. Если вы вторгаетесь в частные владения, то не обижайтесь, что вас арестуют или оштрафуют, или еще что-нибудь такое. Как тут в прошлом году один австралиец приезжал, преданный, вот, и он ездил в Славянку, там, значит, немножко отдыхал, тоже, и его там Ади Бхагаван возил по разным этим местам, вот, и он говорит, а чья это земля? Да вроде как бы ничья. Он так удивился, говорит, как ничья? Говорит, в Австралии вся земля, понятно, что либо написано government property, либо это государственное, либо это private, либо это частное. Нет такого, что ничья. А как бы судя по бесхозности, там покосилось, здесь что-то заброшено, тут непонятно, что происходит. Или государство какое-то странное, не следит за своей собственностью, что-то там непонятно. Либо частник какой-то вообще без головы тоже у него. И как бы видя такой немножко русский беспредел, он говорит, а как же так, как это ничья? Государственное, тогда почему государство здесь порядок не наведет? А если частное, что за частник такой, что-то какое-то кривое, косое, непонятное, заброшенное в таком беспорядке? Он очень удивлялся, как это ничье? И действительно, это очень странно, как это ничье, все кому-то принадлежит. Думаю, море, вообще океан, ничей. Вот наша какая-то прибрежная зона, потом нейтральная зона, а вот ничье. И в этой ничьей зоне, в нейтральном, мы ловим рыбку. Если вы куда-нибудь приплыли, японцы нарушили какую-нибудь нашу границу и ловят рыбу в наших территориальных водах, сразу бдительный рыбнадзор их штрафует. Вот, идите в нейтральные воды, и там ничью рыбу ловите, а здесь, которая в наших водах, это наша рыба. Вот, то есть наглости не хватает заявить собственность на весь океан, вот хотя бы прибрежная какая-то полоса. Но как это океан ничей? Мы знаем, Варуна командует океаном. Все это его собственность. Нужно спрашивать позволение. Дорогой Варуна, позволь поймать рыбку. Но у людей нет такого понятия. То есть права собственности, вот свои права собственности люди очень хорошо знают. За свою маленькую собственность они готовы насмерть стоять. Но то, что эта собственность принадлежит кому-то еще, нет. И так вот это отсутствие понимания. Ишавасьям, идам сарвам. Все, идам сарвам. Сарвам значит все, что есть. На все это он господин, Ишавасьям. Итак, люди пишут, мое или там частное владение, не входить, злая собака или государственная собственность, колючую проволоку, очень просто, они все застолбят. Но Кришна тоже говорит, мое, сарвам, я господин, Ишавасьям, идам сарвам, я господин всего. Бхагавадгите, агам сарвасия прабхао, агам, я, сарвасия всего, прабхао, господин, я господин всего, буквально переводится, все, право собственности задекларированы. Не понимает человек этой фразы, и поэтому не видит порочности своей тенденции. Поэтому начинается духовное образование с того, что человеку открывают глаза, посмотри, это все принадлежит Верховному Господу. Только после этого человек может понять, что пытаться эксплуатировать чужие ресурсы, это порочно. То есть Дришта Доша с ним случается, он увидел порок всего этого. И когда он понимает порочность этого, тогда Бхукта Бхога Паритьякта, он может отказаться от этой тенденции, от порочного желания господствовать материальной природы. Раньше этого не произойдет. То есть с духовного понимания все начинается. И порочность также состоит в том, что если живое существо не действует так, то как раз реакции, хотя бы можно понять эту порочность, даже, допустим, человек не читает Бхагавадгиту, допустим, он не понимает все эти декларации Кришны, что это моя собственность, допустим, он не принимает шастр, по меньшей мере он может по-другому понять порочность этого, если он не принимает шастр, как он может понять порочность? Почему я страдаю? То есть страдание всегда является показателем того, что человек сделал что-то не то. Все понимают это. Съел какие-то не те продукты, вот ты получил страдание в форме расстройства желудка. Поругался со старшим, вот каким-то своим начальником. Чем грозит подчиненному конфликт со старшим? Тем, что его или уволят, или разжалуют, или как-то там накажут, оштрафуют. Ну, таков закон. Мне один преданный рассказывал, он работает, так сказать, хотя он тоже там определенное звание и так далее, в какой-то такой полувоенной системе. Вступил в конфликт с начальством, пожалуйста, разжаловали, тут же лишился каких-то льгот. Все, то есть конфликт с начальством чреват. И, допустим, человек не читал Бхагавадгиты и не понимает этой фразы, что я господин всего, но по меньшей мере материальной жизнью-то он живет. И в материальной жизни есть какие-то законы. И когда человек получает какие-то вот такие вот проблемы, он понимает, я нарушил какой-то закон, вступил в конфликт с начальством, и вот получил определенное наказание какое-то. И просто живя в этой материальной жизни, сталкиваясь постоянно на какие-то препятствия, разумный человек должен подумать, почему не всегда получается так, как я хочу, почему какие-то, так сказать, сбои, какие-то проблемы возникают. Вот. И правильный логичный ответ в том, что я нарушил какой-то закон. Поскольку в мире все закономерно, я нарушил какой-то закон. Какой я закон нарушил? Надо разобраться. Люди не знают законов этого мира, плохо знают или не до конца знают. Вот. И когда, в конце концов, начинает понимать, оказывается, я где-то там кому-то перешел дорогу, какому-то начальнику. Бывают какие-то, знаете, такие закулисные воротилы, их не сразу видно. Вот. Но вы сразу понимаете, возьмите, допустим, решите начать свой бизнес, да? Возьмите столик, возьмите какие-нибудь там свои, не знаю, продукты, выйдите на ближайший рынок и поставьте свой столик. Просто поставьте и все, и начните продавать что-нибудь, что хотите. Вот. Через 5 или 10 минут к вам подойдет человек один и скажет, да кто такой вообще? Ты заплатил свои сегодня там 100 или 200 рублей, не знаю, за право поставить свой столик здесь. Я видел пару лет назад, у меня здесь какой-то дядя в этот период, короче говоря, когда вот уже пошли все эти картошка и так далее, куча всего, затоварка, нужно быстрее все это реализовывать. Просто какой-то дядя левый, так сказать, залетный, приехал на своей машинке из какой-то деревни, привез какую-то свою картошку. Вот, и, ну, не прямо на рынке, он понимает, прямо рынок там это опасно. Вот, ну, метров, может быть, 20 этого рынка, он в сторонке открыл свою машину, поставил столик. Трех минут, и, ну и, конечно, такую какую-то цену демпинговую установил на 5 рублей дешевле, чем у кого-то. Вот. Тут же это стало всем известно, естественно, начинают покупать у него, на рынке не покупают. Тут же подходит какой-то парень такой широкоплечий, с овчаркой. Вот, и говорит, короче, говорит, сколько ты уже продал, отобрал у него все деньги, и говорит, тебе одна минута на размышление, и давай отсюда, все, знаете. И этот дядя там трясущийся засыпал всю свою картошку обратно в кузов и поехал искать счастье в другом месте. То есть все, просто ты, как бы даже не желая никому зла, вторгаешься в какое-то дело, не спросив разрешения, ты просто какого-то ишвару игнорировал. Какого-то ишвару. Ты рынок принадлежит каким-то людям, которые его контролируют, они позволяют тебе, пожалуйста, торгуй, но ты плати сюда, тогда мы будем тебя защищать. Не будешь платить, тогда мы на тебя вот этого пса спустим. Вот, и поимеешь кучу разных проблем. Вот, то есть, вот эти все проблемы, которые на живое существо сваливаются, они должны навести его на мысль, что вероятнее всего я что-то нарушаю, какие-то законы. И глобальный закон, который нарушает живое существо, это тот принцип Ишаваси, что собственность, все есть уже, принадлежит Верховному Господу. Ты можешь жить в этом мире, пожалуйста, без проблем, но следуй правилам. Есть определенные правила, какой-то налог, все. Если ты не чистый преданный, Бог с тобой, хотя бы какая-то кармаканда, хоть что-то, так сказать, не даешь мне, говорит Кришна, полубогам, да, их, так сказать, я с них тоже получу, потому что они все моя части, мои частицы, они все части моего тела. И ты, отдав им, получишь для себя, потому что этим ты получишь, благодаря этому ты получишь какое-то благословение. То есть людям просто, они видят эти вот модели в маленьких масштабах, как это работает, в маленьких масштабах. Какой-то маленький ишвара, хочешь жить, пожалуйста, под этим ишварой, хочешь, чтобы он тебя защищал, хочешь, чтобы он тебя, так сказать, благословлял, этот ишвара, ну прими правила игры, и все, и ты получишь. Но узость сознания кальюги в том, что они вот эту же самую модель, в которой они следуют, в общем-то, в небольших масштабах, они не могут ее перенести на большие масштабы, на масштабы мира. Вот, и поэтому они пытаются эксплуатировать ресурсы материальной природы и, конечно же, получают, так сказать, могилу от этой материальной природы. В конце концов, материальная природа их хоронит, закапывает себя. То есть они не могут ее покорить, проигрывают они этой материальной природе. И следующий момент очень важный, о котором здесь Прабхупада говорит, что почему люди не хотят еще как бы, не то что они, ладно, допустим, они Бхагавадгиты не читали, не понимают принципы Ишаваси, сознание узкое и так далее, но есть еще кое-что, почему люди не хотят принимать вот эту вот идею покориться как бы системе, принцип. Вот, потому что они неправильно понимают идею служения. Здесь Прабхупада говорит, слово «слуга» приводит их в замешательство. Они не понимают, что служение Господу не имеет ничего общего со служением в материальном мире. То есть, скрытая причина, почему люди не хотят принимать вот этот принцип Ишаваси, что все принадлежит Господу, не только в их безграмотности, что они Шапанишат не читали или Бхагавадгиту, или не просто в их узости мышления, что они не могут понять как бы, обычных процессов в более широких масштабах, а в самой порочности сердца, что они не хотят этого понимать. Что они хотели бы этот принцип Ишаваси применить к себе. Если человеку сказать, ты господин всего, он сразу обрадуется. Видишь, ты господин всего, командуй всем, ура! Мы отдаем тебе эту землю. Или вот твой город. Люди бьются за право командовать чем-то, стать мэром, кем-то еще, стать начальником на одном квадратном сантиметре или метре. Они бьются за это право. Чем я могу командовать? Понимаете? Они какие-то там политтехнологии придумывают, чтобы сжить со света своего конкурента и самому встать на это место. То есть они, если им сказать, ты господин всего, ну конечно же. А когда Кришна говорит, я господин всего, ну сразу они приуныли. То есть дело не в том, что это трудно понять, а дело в том, что это не входит в программу их. Вот, и сказать, все, ты на выборах можешь не участвовать, потому что уже твой конкурент сильнее. И человек сразу приуныл, ну вот неудача какая-то. Да? То есть здесь все пытаются победить в этой борьбе за господство. Я пытаюсь установить свое господство хоть на одном квадратном миллиметре, хоть где-нибудь я пытаюсь установить господство. То есть смысл непонимания этой вот идеи Шивасим и Дамсарвам не просто в неосведомленности, безграмотности или в узости сознания, а в том, что изначальная как бы, предпосылка в сознании, она уже иная. Я не хочу признавать ничего господства. Я хочу устанавливать свое господство. И вот в этой, как бы, вот в этом настрое сердца уже содержится основное это вот семя, не понимая, почему живое существо не может понять. Оно, просто потому, что оно не хочет этого понять. Просто потому, что оно хочет господствовать над всеми этими вещами. И поэтому Прабхупада пишет так мощно: тот, кто сумел понять это, что преданное служение Богу – это что-то совершенно иное, чем служение в материальном мире. Вот он может вернуться в свое изначальное положение и обретает полную независимость. То есть человек становится господином, отказавшись от господства. Он становится господином. Чего он становится господином? Теперь мы должны выяснить. Да? Вот. Ну ладно, отказался от господства над материальным миром. Хорошо, убедили, победили, жизнь забила, запинала, философски доказали. Хорошо, отказывался от господства над материальным миром. Теперь, господином чего я становлюсь? Ну, чего я становлюсь господином? А? Лакшми. Чего господином? Господином чувств. Каких чувств? Да, это неведомое состояние. То есть человек не понимает, а что такого здесь хорошего? То есть, причем самое интересное, что люди вжились в идею рабства. Смотрите, сейчас все являются рабами чувств. Годаса, да? Годаса, рабы чувств, слуги чувств. И не считают, что это унизительно. Вот парадокс, да? В жизни сплошные парадоксы. Откажись от командования, станешь командиром. Как это понять? Сейчас живое существо находится в рабстве у чувств и не чувствует этого, считает, что это очень хорошо. А стать господином чувств, это как-то странно, да? Давайте все станем гасвами. Ну, это не для меня. Даже преданный скажет, ну, это не для меня. Вы что? Саньясу принимать? Нет, Кали-югу запрещено. Куча отговорок. Да ты не принимай формальную саньясу, бог с ним. Вот. Но, а по сути дела, человек должен стать господином чувств. Ну как это господином чувств? То есть все находятся в рабстве. В рабстве чего? Рабстве своих желаний. Я хочу. Я хочу что-то во мне, хочет чего-то. И это хочу тянет меня куда-то там направо или налево. И из-за этого хочу я работаю как молотилка там и сям. Я гну спину, я унижаюсь, иду к тому, иду к другому. Пожалуйста, извольте, позвольте, дайте разрешение, еще что-нибудь такое. А почему? Зачем это все нужно? Просто потому, что я хочу. Чего-то хочу. Я иду, дайте мне визу, дайте мне позволение, дайте все, потому что я хочу. Я должен становиться слугой чего-то. И настолько все находятся вот в этом режиме потакания своим чувствам, служения своим чувствам, что это стало нормой. Вот. И чем больше у человека хочу, всяких разных желаний, тем он считается вообще нормальный человек, потому что сейчас преуспевание человека измеряется его способностью потреблять. А почему ему нужно много потреблять? Потому что у него много хочу, много желаний. И также живые существа находятся в рабстве, уже в рабстве, но не чувствуют этого, не понимают этого. В этом парадоксальная ситуация. И им говорится: прекрати вот это, увидь порочность того, что ты покушаешься на чужую собственность, откажись от этой порочной идеи, займись служением Богу, которое ни в коей мере не является аналогом служения в этом материальном мире. В материальном мире служение обозначает унижение какое-то, да? Вот принижают кто-то там, вот, начальник, он может быть даже ведет себя в рамках приличия, все равно он немножко, так сказать, упивается своей силой, своим господством, он может сказать там, так, секретарше там какой-то туда-сюда, значит, меня не будет до 5 часов, скажешь тому-то это, сделаешь туда, отправь сюда, вот, подчиненных он собирает на какое-то собрание, он их распекает, кого-то там поощряет, то есть это Ишварабхава, наслаждается это Ишварабхавой, и другие думают: такой ты такой, всякие разные слова, козу какую-нибудь начальнику подстроить. Вот. Это нормально, потому что живые существа не очень любят думать, ну ладно, я сам стану начальником. Как кто-то, по-моему, история, когда была Шрила Прабхупада, с Карандхарой были в Японии, и с этой Дай Ниппон они проводили переговоры по поводу печатания книг Шрилы Прабхупады в Японии. Вот. Ну и потом, когда уже эти переговоры закончились, остался переводчик, и кто-то там хотел проповедовать этому переводчику, или Прабхупаду, или Шамасундар, говорит: какая цель твоей жизни? Вот. Ну и там во время этой самой встречи, ну, обменялись визитные карточки, там всякие разные представители давали свои визитные карточки. Вот. И его спросили, этого переводчика, ну, который был, видимо, работником этой компании, тоже какой-то печатный: какова цель, преданность, какова цель твоей жизни? Он так взял молча все эти визитные карточки, которые там были, сложил их в стопочку, потом достал свою визитную карточку и положил сверху. Вот цель моей жизни, стоять выше всех, чтобы они все были у меня на побегушках. Моя визитная карточка лежит выше всех, они все подо мной, я Ишвара. И этим ощущением власти живые существа наслаждаются, что вот они, мои слуги. Побегушка. Но живое существо сейчас не понимает, что оно само на побегушках у своих чувств. То есть оно является годасой, слугой. Чувство сказало «хочу», «хочу это», «хочу это». Вот и беги. Теперь живое существо бежит осуществлять потребности своих чувств. И из этого жалкого положения годасы предлагается нам стать госвами. И стать госвами, победителем чувств, можно когда? Когда мы стали Кришна-даса. То есть из Годасы нужно стать Кришна-дасом. Да? Вот. И Кришна-дас, поскольку он господин всех чувств, то когда мы служим господину всех чувств, то наши чувства подчиняются. Вот таким образом мы решаем этот парадокс. И так получается, что отказавшись от командования над материальным миром, мы становимся командирами своих собственных чувств. Благодаря чему? Благодаря тому, мы стали Го с вами, потому что стали Кришна-даса. А если я Кришна-дасом не стал господином Кришны, тогда я стану Годаса. Не Кришна-дасом станешь, а Годасом. Слугой собственных чувств. Вот выбирай. Третьего не дано, альтернативы нет. Либо Годаса, слуга чувств, либо Кришна-даса, слуга Кришны. И когда слуга Кришны, Кришна-даса, это обозначает автоматически Го с вами. Господин чувств. А если не Кришна-даса, значит Годаса, слуга чувств и не может быть. То есть все эти парадоксы, они решаются за счет того, что мы вводим Кришну на арену. Вот когда Кришна появляется, все сразу, так сказать, картина мира изменяется, наше положение изменяется. И поэтому это очень важно понять, что, как Прабхупада говорит, слово «слуга» приводит в замешательство. Они не понимают, что служение Господу не имеет ничего общего со служением в материальном мире. То есть принцип таков, что в любом случае живое существо остается слугой. Только нужно выбрать достойного господина. Как я слышал одну лекцию, Джей Адвайта Саймин рассказывал, говорит, мы уже столько служим чувствам, и хоть однажды, хоть раз чувства сказали нам, ну, ты хорошо служил нам, спасибо, мы благодарим тебя. Нет, теперь хватит, мы наелись. Все, что мы получаем от чувств, это еще, добавки, пинки, хлысты, работа еще. Потому что, когда мы удовлетворяем свои чувства, Прабхупада говорит то же самое, что мы подливаем масло в огонь. Подлили масло в огонь, все стало с огнем, огонь, пламя выше стало. Подлили еще масло в огонь, еще выше огонь стал. Вот. И поэтому человек пытается удовлетворить свои чувства на какое-то мгновение, когда вы получили эту ложку огонь, масло, он довольно затрещал. Но еще он теперь стал больше. А раз я стал больше, желудок стал больше, пищи больше нужно в большой желудок. Понимаете? В большой огонь уже капельки масла мало. Чтобы большой огонь, это маленький огонек поддержать, там можно капельку, ложечку туда полить. А если уже костер стал, то туда уже бидонами надо выливать. Понимаете? Иначе что капельку в костер гигантский? Нет, туда уже бидонами, галлонами нужно хлестать все это. Вот. То есть смысл в том, что материальные желания, чем больше их поощрять, тем больше они возрастают. Вот, мы говорим, ну как же чувство пресыщения и так далее. Это пресыщение приходит лишь на какое-то время. И Прабхупада здесь говорит в комментарии, он тоже эту тему рассматривает. Он говорит, все попытки утвердить свое господство над материальной природой в конечном счете заканчиваются неудачей. И он говорит, и когда это крушение происходит, крушение его надежд приводит к тому, что у него появляется желание стать более могущественным, чем обыкновенное живое существо, и потому его начинает привлекать перспектива слияния с бытием Верховного Наслаждающегося. То есть мы говорили, неправильная карма приводит к неправильной гьяне. Неправильно наслаждаешь чувства, не придет ощущение, ну все, хватит, от камы к мокше. Неправильно придет. То есть мокша тоже бывает двух типов, мы знаем. Мокша бывает безличная и личностная. Если мы понимаем, что Бог личностный, тогда наша мокша в преданном служении. Человек занимается бхакти, и мокша как бы само собой гарантирован. Но если человек не понимает, что Бог это личность, то его мокша имперсональна. То есть из неправильного знания, из неправильной деятельности, из неправильной кармы, неправильное понимание мокши, неправильное понимание гьяны. Неправильный вот этот имперсонализм, это реакция на неправильную карму. Человек действовал, делал, действовал, работал, разочаровался. разочаровался в деятельности, в другую сторону покатило его теперь, в сторону имперсонализма. А превращусь-ка я в ничто или во все. Я был никем, я стану всем. Все, все есть брахман. Туда его понесло. Но когда человек правильно действует, правильную карму совершает, то и гьяна у него правильная. Понимание правильное. И теперь те идеи о мокше, которые у него начинают развиваться, это идеи о персоналистской мокше. То есть о мокше, об освобождении в связи с преданным служением Кришне. Неправильное первое действие, неправильно порождает второе действие и полностью неправильный финал, результат. В лучшем случае живое существо финиширует в брахмане, и что? Поэтому вот эти вот две тенденции, попытка наслаждаться полностью, а потом разочарование в этом, в другую сторону, в отречение, в ничто, в небытие, в какие-то такие вот все идеи, это две стороны одного и того же. И поэтому служение Богу, это как раз то, что ставит человека на платформу правильной деятельности. Здесь, в материальном мире, правильная деятельность здесь, карма-йога, когда человек свою природу связывает со служением Богу. И мы вчера говорили, что через это у него изживаются желания, которые породили его как физическое тело. И когда у него развивается знание, у него развивается правильное знание. Вследствие правильной деятельности, правильной кармы, карма-йоги, развивается правильное понимание. То есть, начинает понимать, что есть личность, которая управляет всеми этими вещами. Вот. И тогда уже его мокша, она является личностной. И в духовном мире живое существо уже служит полностью в освобожденном состоянии. То есть, нужно понять, что идеи служения не избежать. Даже самый большой швара этого мира, который победил всех, который всем командует, он годаса. Он раб своих чувств. Зачем ему командовать над всеми? К чему он так рвался к власти? Потому что ему хочется насладить свои чувства, вот и все. И поэтому получается, что его вот это вот управление, это просто-напросто потакание своим собственным чувствам. То есть получается, что он не независим, он не является Ишварой в строгом смысле слова. По виду Ишвара, он повелевает всеми. Но по сути, Годаса, слуга своих чувств. Потому что у него очень большие желания, поэтому ему нужно командовать большими какими-то там объемами, большим количеством людей, большой собственностью, просто потому что у него желания большие. Итак, по виду он Ишвара, а по сути слуга своих собственных чувств. Но под воздействием иллюзий он не видит этого. Знание как раз пробуждает человека, пробуждает к этому видению. Ты говоришь, что ты Ишвара, но ты просто-напросто идешь на поводу своих собственных чувств. Вот и все. А если ты хочешь быть настоящим Ишварой, то есть говорится, что живое существо становится по-настоящему Ишварой и представляется во всем своем величии. Сэма гимни ститася ча. Живое существо обретает независимость, Ишвара написано, независимость, и представляется во всем своем величии. Независимость от чего? Независимость от гун, независимость от кармы, независимость от диктата чувств. То есть господином душа становится, господином Ишварой и великой Махатмой, Махимни ститася ча, только тогда, когда она становится слугой Кришны. Вот все. Это единственное условие. Стань Кришнадас, и тогда станешь Госвами, победителем чувств. И вот это на самом деле наиболее как бы сладостное ощущение. Люди думают, что наслаждать, идти на поводу чувств, вот оно сладостное наслаждение. А здесь говорится, что наоборот, контролировать чувства. Итак, здесь Прабхупада заканчивает комментарий. Иначе говоря, трансцендентное удовольствие, которая приносит преданному любовное служение Господу, делает его по-настоящему независимым. Трансцендентное удовольствие. Естественно, что это преданное служение более высокого уровня. Пока человек совершает свое преданное служение, борясь со своим эго, и не переставив еще идею, что я наслаждаюсь, преданное служение не будет приносить ему удовлетворение. Это как бы ломка. Это состояние, сходное с тем, что испытывает наркоман, когда он решил бросить наркотики, силой воли, бросить наркотики, они тянут его, а он не принимает их, и его ломает. Вот это то самое ощущение, которое может испытывать преданный на начальном этапе. Когда он уже понял, что это правильно, так нужно действовать, служить Кришне, но ум говорит, нет, это так неправильно. Вот это вот умственная ломка, это страдание. И мы знаем, как наркоман излечивается. Продолжая терпеть. То есть, и когда вот эти вот как бы ломки в какой-то момент отпускают его, все, ум не сопротивляется, тогда все бытие человека погружается в правильную жизнь, как бы все бытие человека входит в это состояние преданного служения. Итак, мы думаем, о, удовольствие от преданного служения, думает преданный новичок, что-то я не испытал. Какое удовольствие? Почему? Потому что пока что он переучивается с наркомана. Он потребляя чувство наслаждения, а которое дает ему сиюминутное наслаждение и кучу несчастья потом. Понимаете? Вот так все происходит. И он с этого режима мышления пытается перейти на режим преданного служения, читает фразу «удовольствие преданного служения». Удовольствие – это выпить, закусить и насладиться там чем-то. Вот удовольствие. А преданное служение, что же тут против себя действует? То есть этот ум, который еще не очищен, в таком режиме он не может этого понять. Поэтому настоящее счастье, конечно, приходит к живому существу, когда уже определенные такие трансформации внутренние произошли. Уровень ручи, вкус от преданного служения. Вот, поэтому нужно понять, что требуется время и требуется правильное действие, правильное руководство, желание измениться. И когда человек понимает все эти вещи, тогда преданное служение приносит свой истинный плод. Вера в Кришну превращается в Кришну прямо, в плод любви к Кришне. Хари Кришна. Вопросы есть? Тогда у меня вопрос. Почему в связи с уходом Бхактивинода Тхакура у него нет хотя бы маленькой гирлянды? Еще день не закончился, пожалуйста, сделайте эту маленькую гирлянду для Бхактивинода Тхакура. Кто за это ответственен? Есть еще что-то? Я ничего не сказал по поводу его ухода, очень увлекся этой темой, к сожалению. Вот. Но Бхактивинода Тхакур – это очень важный ачарья в нашей традиции. Он особенно важен тем, что он показал своей жизнью, своим примером то, что обычно людям кажется невозможным. То есть им кажется очень трудно сочетать такую вот обычную материальную жизнь, семейную жизнь, ответственную работу с преданным служением. И Бхактивинода Тхакура в этом плане как раз пример того, как он очень большую ответственность нес за семью, много детей, ответственная работа, судья, вот, общественный деятель, писатель, много книг написал, его называют седьмой госвами, шесть госвами Вриндавана, это те, кто создали, так сказать, фактически философскую основу нашей сампрадаи. Не создали, а они выбрали из вет все то, так сказать, что там уже было, и поскольку бхакти в Кали-югу не очень как бы понятно и очевидно, то по приказу Господа Чайтани, шесть госвами, каждый как бы в своей сфере, они всю квинтэссенцию бхакти выбрали из вет и представили в своих вот этих вот удивительных писаниях, то есть показали, что сущность вет в бхакти. Вот. И книги и песни Бхактивинода Тхакура, они, по сути дела, продолжают эти вещи. Его актуальность в том, что он, поскольку не так далек от нас по времени, он уже жил, можно сказать, в таком осовремененном индийском обществе, как примерно мы живем приблизительно, то он показал, как все эти вещи реально осуществляются в нынешней жизни. И говорится, что его песни и его книги по своей сути фактически это, как сказать, продолжение Веды. Вот поэтому эта личность является очень-очень важной для нас. И его пример, его понимание показывают, что все возможно. То есть не обязательно, как бы, невозможно сейчас в строгом смысле, может быть, следовать ведической системе. Если, конечно, это хорошо, если есть возможность там, все эти вот, системы укладов, ашрамов, брахмачари и так далее. Все. Но Бхактивинода Тхакур показал как бы другой пример. Ну, тот же Шрила Прабхупада тоже, что вот живя обычной жизнью, не проходя ни через какие такие традиционные формы обучения даже, вот, и даже говорится, что он принял вот эти вот идеи Бхагавата, Дхармы достаточно уже поздно в жизни, не с детства совсем. Тем не менее, он показал, что все возможно на любом этапе, в любой ситуации. Ничто не является препятствием на пути преданного служения, если человек хочет это делать. В этом важность Шрилы Бхактивинода Тхакура. Вот. И сегодня день его ухода. Он оставил мир, по-моему, в 1914 году, да, в Джаганнатхапуре. Сейчас на месте этого его баджана кутира находится Исконовский храм. Вот, и поэтому те, кто там были, может быть, видели, что там очень большое изображение Бхактивинода Тхакура такое стоит, ему там поклоняется, потому что это место, где он вошел, так сказать, Нитья Лила Правишта, так сказать, вечные игры духовного мира. Вот, и Шрила Прабхупада очень часто цитировал его писание. Бхактивинода Тхакур также стал тем, кто дал миру Бхактистанту Сарасвати. То есть это все такая как бы трансцендентная команда, и Бхактивинода Тхакура ему принадлежит очень важное место. Мы порой даже не думаем, поем какие-то песни, что это вот его песни, то есть его наследие, оно является очень важным для нас. Шрила Бхактивинода Тхакур ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна.